Когда мы еще жили в Норильске, с нами в церковь ходила одна интересная женщина. Я бы даже сказал, она была несколько такой своеобразной. Она, знаете, она могла так выйти перед собранием. Говорит, хочу стих рассказать. Она выйдет, посмотрит в зал. Знаете, говорит, этот стих про злых людей. Потом она так, там мужчина к нам один ходил, она так на него внимательно смотрит и говорит, это про тебя, Саша, и про меня. Вот, так, вот такая она была, очень такая вот конкретная, прямая женщина. Но были у нее особенности. Однажды у нас там был диакон такой в церкви, мужчина, очень большим сердцем, и он попросил ребят помочь освободить ее квартиру от мусора. И это было такое, знаете, в Красноярске потом что-то подобное в новостях видел. Это когда дверь открывается в квартиру, да, и там нет прохода, там есть лаз туда. Вот, и эта квартира, она однокомнатная, по-моему, у нее была. Она была, ну, то есть она не просто была захламлена, но там практически негде было даже, ну, вот проходить как-то, такие были узкие туннели. И я не знаю, я слышал, что это какое-то даже заболевание, да, ну, вот какое-то расстройство. И мы вычистили всю ее квартиру. Но это было ненадолго, очень скоро она опять заполнилась. Вот. Она не могла пройти мимо чего-то, что, на ее взгляд, когда-то кому-то могло бы в жизни пригодиться. И она все это вот приобретала для себя, для жизни, для людей, которым бы она могла помочь. И она тащила это все в дом, и она говорит, я ничего не могу с этим поделать. Это вдруг вот как бы. И вот полностью она заваливала эту квартиру, это повторялось. И я подумал... Я тогда подумал, ну это странно, да? Это странно. После этого тебе хочется даже как-то вот немножко расхламить свой гардероб, да, там, я не знаю, свой шкаф, свою полку, потому что, ну, как бы, ты думаешь, может быть, не в такой мере, но где-то, ну, вот, склонности, они могут у нас у всех быть. Но потом ты думаешь, ты можешь захламлять жизнь не обязательно же, ну, только шмотками, да? То есть я всегда что-то приобретаю в свою жизнь, да, я что-то, ну, в нее беру. И, наверное, вот об этом мы сегодня немного поговорим, поразмышляем о том, что я достигаю, что я приобретаю, чем я таким значимым и важным напитываю или наполняю свою жизнь, себя самого как личность, свой дом, да, свою семью, свой круг общения. Отрывок, который мы будем размышлять, находится в первом послании к Тимофею, в 6 главе. Мы будем читать с 6 стиха и ниже. Кстати, мы на своей домашней группе этот отрывок разобрали в пятницу. Вот. И те люди, которые ходят не к нам на домашнюю группу, а куда-то в другое место, я бы попросил лидеров, да, может быть, по возможности, тоже вы можете после сегодняшней проповеди доразобрать этот отрывок, да, поразмышлять о его практическом применении в нашей повседневной жизни. Вот, значит, 1 Тимофея, 6 глава. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным», пишет апостол Павел своему другу Тимофею. Почему? Потому что ничего ты не принес в этот мир, и явно ничего ты не сможешь вынести из него. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушения и в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Потому что корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Но ты, человек Божий, убегай этого». А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигам веры. Держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе. Я бы сказал, завещаю. Тебе соблюдай заповеди чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, Ему честь и держава вечная. Аминь. Аминь. Первая мысль, которую важно запомнить сегодня, это проповедь не про деньги. Вот. Мы хотя, может быть, коснемся немножко этой темы, потому что она есть в этом отрывке, но разбирая или всегда воспринимая вообще этот текст, читая его, я всегда его воспринимал с точки зрения отношения человеку к финансам. Но так как-то Бог положил на сердце, да, и размышляя, я думаю, что ключевая мысль этого отрывка, она не про деньги. Деньги здесь играют, наверное, пример, такую второстепенную роль. А про что эта проповедь? Ну, про что этот отрывок? Каким надо быть? А каким надо быть? И каким еще? И довольным, да. И начинается этот текст с того, что Павел пишет своему другу Тимофею и говорит: слушай, друг мой, как Андрей сегодня говорил тут про наставничество, да, вот ваш наставник вам подходит и говорит: друг мой, Павел, я тебе, да, Егор, я тебе одну вещь хочу сказать, очень важную. Все остальное можешь забыть, это запомни. Великое приобретение. А, кстати, как вы понимаете фразу «великое приобретение»? Ну, давайте с этого начнем. Здесь нет неправильных ответов, просто вот мое восприятие. Я прочитал эту фразу, что для меня она говорит? Великое приобретение — это что? Это что-то очень важное, это то, что нужно, что, Ваня? Достичь. А, соответственно, чтобы достичь, нужно что сделать? Нужно постараться, да, нужно приложить какие-то усилия. То есть он говорит: слушай, тебе нужно, если честно, попотеть немного, да, попахать будет, но я бы тебе советовал достичь одну или приобресть одну очень ценную вещь, не одну, две, да, он там будет говорить. Ты вообще приобретать можешь много чего, да, в своей жизни. Еще один вопрос. Что на данный момент вы приобретаете в своей жизни? Опыт, хорошо. Как ты его приобретаешь? Да, опыт. Но смотри, опыт еще как специалисты на работе, да, когда ты работаешь, тоже, да, какой-то опыт. Там уже все, да, потолок. Значит, на другую работу, да, уже. Хорошо. Что вы приобретаете сейчас в своей жизни? Комфорт? Хорошо, кто-то комфорт приобретает. Нормально это. Знания где приобретаешь? В школе даю знания, да, сейчас? Отлично. Хорошо, что вы еще... Я просто был там, но не приобретал этого просто. Там. Можно быть, но не приобретать. Друзья, что вы приобретаете? Можно просто хотя бы для себя ответить, да, поразмышлять. Смирение. Ну, хотелось бы, чтобы, может быть, я бы ответил, что именно сейчас я приобретаю. Вот так вот проанализирую свою жизнь, да, над чем я сейчас тружусь, да, вот что я явно вижу, что я сейчас это приобретаю. Просто поразмышлять, чтобы было понятно, что я же не живу просто вот, просто чтобы день прошел, да. Но все равно я чем-то свою квартиру, эту однокомнатную, захламляю, да. Ну, я имею в виду себя как личность, да, вот себя, свою жизнь, я что-то туда вкладываю. Ну, я либо ее захламляю, либо наоборот приобретаю какие-то нужные вещи, там, полезные вещи и так далее. И вот Павел пишет Тимофею: великое приобретение. То есть это что-то очень ценное, значимое. Во-вторых, он говорит, это то, что нужно, чтобы приобресть, нужно постараться. Ты приложишь усилия. Это, соответственно, не появится само собой автоматически, да, в твоей жизни. То есть тебе для того, чтобы это получить, тебе нужно постараться. Так скажем, тебе нужно прям поставить такую цель и туда пойти, и понять вообще, как этого достичь, да, и как-то это приобретать. Что он советует приобрести Тимофею? Первое. Благочестие. Что такое благочестие? Это очень... Я так понял, я размышлял, люди говорят, ну, благочестие и довольство. Ну, с довольством более-менее все понятно, потому что есть противоположность недовольства. А благочестие, что такое приобретать благочестие? Благая честь, хорошо. Что это такое? Праведность, да, можно еще сказать. Хорошо, благая честь, добрая честь. А что делает честь человека и благой, доброй? Намерения, поступки праведные, да, жизнь его повседневная. То есть мне бы хотелось, чтобы слово «благочестие», оно не было для нас абстрактным. Оно очень конкретное. И слово «благочестие», вот его русский, да, немножко, может быть, не точно, вот эта фраза «благая честь», она достаточно помогает, может быть, нам понять. То есть это праведная или добрая жизнь человека. А благочестие — это не какое-то просто, ну, духовное такое абстрактное, там, знаете, непонятное качество, которое должен приобрести. Нет, он говорит: слушай, я хочу, чтобы ты приобретал праведную, благую жизнь, ну, повседневной жизни, чтобы твои дела, чтобы твои поступки, твое отношение к людям, его можно было бы сказать, что это праведная жизнь, да, это благая жизнь. Она для тебя и для окружающих тебя людей. Приобретай такую жизнь. То есть ты не можешь просто жить так, как тебе заблагоразумилось. Он говорит, великое, когда ты приобретешь праведную жизнь, или ты будешь приобретать праведную жизнь. И она, эта праведная жизнь, она проявляется в повседневности в твоей. Она проявляется в простых, праведных, хороших поступках. Ты кому-то помог, да? Ты кого-то благословил, ты кому-то уступил, ты где-то не своровал, ты где-то не соврал, да, ты поступил честно, хотя это было невыгодно, ты поступил жертвенно, потому что ты увидел какую-то нужду, ты вообще увидел нужду, потому что это тоже способность благочестивого человека видеть нужды вокруг себя. Ты смог быть внимательным по отношению, которое рядом с тобой, ты смог смирить свою гордыню и, ну, может быть, не воздавать злом за злом. Да? Это такие праведные повседневные поступки, которые наполняют твою жизнь. Ну и довольным. Умение быть довольным своим положением. Умение быть довольным тем, что у тебя есть, чем ты обладаешь, тем, из чего твоя жизнь вот состоит. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. И я подумал, друзья, это спасение дается даром. Спасение даром дается, да? А благочестие и довольство даром не даются. Они приобретаются. Ты не можешь автоматически стать благочестивым и довольным. Спасение ты получаешь по вере, даром, незаслуженно, по милости. А вот благочестие и довольство, Павел говорит Тимофею, тебе нужно приобретать. Дальше, разбирая этот текст, а мы этим сейчас с вами займемся, апостол Павел говорит, на мой взгляд, три основных или главных мысли. Во-первых, он объясняет Тимофею, почему важно достигать благочестия и довольства. Он с этого начинает этот отрывок, и он этим закончит его. Почему это важно? Второе, он говорит, что тебе будет мешать становиться благочестивым и довольным. И третье, он раскрывает несколько простых практических советов, как приобретать благочестие и довольство. Итак, почему это важно, что тебе будет мешать и как достигать благочестия, приобретать и довольство. Пойдем по порядку, да? Друзья, почему это важно? Ну, работаем с текстом, да? Он говорит, итак, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Почему? Потому что ты ничего не принес в этот мир, и явно ты из него ничего не вынесешь. Я бы это сформулировал, но я для себя так это сформулировал. Почему для человека важно приобретать благочестие и довольство? Потому что только в таком случае человек начинает жить в объективной реальности здесь на земле. Почему важно человеку здесь на земле стремиться, учиться, приобретать и изо дня в день становиться все более благочестивым и довольным? Потому что только таким образом его земная жизнь, она становится более, ну, адекватной, объективной или реальной. Потому что когда человек, соответственно, не достигает благочестия и довольства, его мировоззрение, его ценности, его цели в этой жизни, они будут искаженными. Они будут приводить его без конца к разочарованию. И апостол Павел говорит, Тимофей, ты к этому будешь стремиться, потому что ты должен понять одну важную мысль. Ты ничего в этот мир не принес. И это объективная реальность. Ты пришел сюда нагим. Ты не родился даже в распашонке, ты ничего не принес в этот мир, ты таким пришел. И когда ты с этого мира будешь уходить, ты точно таким же и уйдешь. Ну, максимум на тебя наденут твой костюм там, или халат, или платье, да, твое. Все, ты каким пришел, таким и ушел. Одна пословица говорит, у савана нет карманов. То есть, ну, есть много, да, примеров таких, что, ну, неважно, как человек прожил, что он сделал, что осталось, оно все останется здесь. И Павел как бы забивает эту мысль, да, в сознание Тимофея. Он говорит, что Очень важно человеку, живущему на земле, наверное, эту мысль понимать. И это дает понимание, для чего тогда я здесь на земле. На что мне направить свои усилия, да? Ради чего мне жить, каковы должны быть мои ценности, во что я должен вкладываться. Человек, приобретающий благочестие, то есть старающийся жить праведно перед Богом и перед людьми, и человек, стремящийся к довольству, он воспринимает эту жизнь более реально. Он воспринимает ее целостной, такой, какой она есть, и у него не будет разочарования от того, что он вложил в свою жизнь в результате куда-то не туда. Две коротких истории я расскажу, в эту тему. Первую историю я прочитал у Льва Николаевича Толстого. Есть у него короткий рассказ «Много ли человеку земли нужно?». И он там повествует о одном таком мужике, мужик пахом. Этот человек одержим страстью к стяжательству. То есть вот он одержим такой страстью, что он повсюду скупает землю, и этой земли он хочет, чтобы у него было много. И это такая идея, что это делает его каким-то значимым человеком, богатым. Это как-то определяет его статус в жизни, вообще кто он в этой жизни. Вот он эту землю скупает. В результате рождается такая идея, я там до конца не помню, то ли он ее придумал, то ли как-то это условие было, что он может себе захватить ровно столько земли, сколько он оббежит до захода солнца. И пахом что сделал? И побежал пахом. Имя интересное, пахом, да? Старое русское, я так понимаю, мальчик будет рождаться, кстати, вот вариант по имени. И пахом побежал. Я не знаю, я думаю, было бы разумно. Я вчера вечером даже пытался представить, сколько я за день могу обойти. Я даже выбрал район, который мне нравится. Я думаю, до захода солнца, сколько бы я этого района бы... Думаю, не, можно было бы больше еще шагнуть, наверное, да? Ну вот обошел. Он побежал. И в результате, когда солнце еще в зените и высоко, пахом падает насмерть. И в изнеможении умирает. И Толстой заканчивает. Землицы-то для могилы ему потребовалось всего 3 аршины. То есть можно было бы далеко и не бегать, да? То есть вот она реальная жизнь человека, да? Или вот они сбитые ориентиры в жизни человека. Когда человек думает, что ему нужно много, это что-то определит в его жизни. Но в результате его, он говорит, ты наг пришел, да? И наг возвратился. Мог просто вот так несколько шагов сделать и очертить свой кусок. Вторая история. Вчера мы с семьей ездили на день рождения моей бабушки. Ей было 90 лет. Да. И знаете, это интересное день рождения, когда ты едешь на день рождения к человеку, которому 90 лет. И тебе не надо ему ничего дарить. Вы понимаете? То есть ты едешь на день рождения, вот у Юрия Сергеевича вчера было день рождения, кстати, вот можете его поздравить. Он, конечно, не пригласил, но если бы он пригласил, да? Я бы думал, ну что ему подарить, да? Ну и ты думаешь, ну вот что-то связано с машиной, с рыбалкой, там, ну то есть ты сразу вспоминаешь человека. Но ты едешь на день рождения к человеку, которому 90 лет. И тебе даже. И мне пришла мысль, что ей подарить. Потом я думаю, зачем мне про это думать? Бабушка говорит: мне ничего не нужно. Ну, посуды мне этой хватит до конца моей жизни. Вот этого платья, халатов мне хватит. Вот, ну, что мне, как бы чайник работает. Деда 1,5 года назад похоронили, нет уже, и она ждет. Она ждет, когда вот это ее странствие земное закончится. И она говорит, ничего не надо, там родственники придумали, давайте каждый внук придет по розе подарит. Ну, подарили вот по розочке, бабушка их потом раздала там внучкам назад. Вот. Но ей 90 лет, вы понимаете? И человек понимает, моя жизнь, она подходит к концу. Не надо мне ничего. А я вечером лег размышлять и думаю, ей не просто ничего не надо, у нее уже ничего практически нет. Они с дедом прожили жизнь по 90 лет примерно оба. Деду тоже было 90 с чем-то, его похоронили. И они родили 13 детей, у них там куча внуков, там не знаю сколько правнуков. И они все, что они накапливали за эту жизнь, все, что они строили, как-то обустраивали свою жизнь. Я смотрел так потихоньку, там дед перестал ездить на машине, он отдал ее там одному сыну или, по-моему, дочери. Там дом они, там дочери уступили здесь, они этим помогли. Так. И потихоньку они свою жизнь к исходу жизни, да, они ее расточили, они ее раздали. И они уходят налегке. Как Павел говорит, ты нагим пришел, и ты ничего не возьмешь. И я читал вчера эти строки, вспоминал день рождения бабушки, и я думаю, это же как легко жилось человеку, который жил с этим принципами, адекватной реальностью. Ты ничего отсюда не вынесешь. Нет никакого смысла от всего того, что ты там, может быть, жил ради непонятно чего, да? Ну да, они имели отношение к материальному, я говорю, они приобретали, они строили, они вкладывали, но все к концу жизни ты это расточаешь, раздаешь, потому что туда ты уходишь пустой. Туда ты уйдешь со своей верой, со своими отношениями с Богом. А здесь останутся твои дети, да, может быть, твои добрые дела, твоя праведная жизнь. Она остается. Почему важно, Павел говорит Тимофею, достигать благочестия и довольства? Он говорит, ты сможешь и адекватную жизнь прожить. Это такая объективная реальность человека, живущего благочестиво и стремящегося к довольству. Соответственно, человек, который не стремится к благочестию, которому не важно, как он поступает, лишь бы было ему выгодно, человек, который не стремится возгревать в себе довольство. Павел говорит, этот человек проживет в искаженной реальности. Он будет очень обо многих вещах потом сожалеть, потому что они не принесут ему должной радости и удовлетворения. И это то, почему это важно. Что будет мешать человеку становиться благочестивым и довольным? Что будет мешать? А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. Можно ли стремиться к обогащению и приобретать довольство? Это возможные вещи? Можно ли быть сребролюбивым человеком, человеком привязанным, любящим материальные ценности? Я не говорю сейчас о том человеком, который пользуется материальными вещами, да, или достигает их, но человек, который любит их, и при этом быть довольным. Нет. Это будет разрушать тебя, да? Это будет сребролюбие и желание обогащаться, оно будет разрушать в тебе две вещи. Какие? Благочестие и довольство. Потому что когда ты живешь вот этой идеей обогащения, то она очень часто будет тебя ставить перед выбором, поступить благочестиво или нет. Очень часто. Жажда обогащения, она очень часто тебя будет подвергать желанию поступить неправедно. Немножко не договорить, чуть-чуть схитрить, здесь приубрать, чтобы не заметили. То есть желание обогащаться, оно очень часто будет тебя подвергать или ставить перед искушением поступить нечестно, поступить неправедно, поступить неблагочестиво. И апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, я хочу, чтобы ты приобретал благочестие и довольство, но ты должен понимать, желание обогащаться, оно будет мешать тебе в этом. Сегодня я же сказал, проповедь не про деньги, и здесь мы не будем глубоко уходить. Друзья, несколько таких коротких ремарок, которые важно понимать. Писание не против богатства, аминь. Но при этом оно говорит, что сребролюбие — это грех. Библия не осуждает богатых людей. Более того, часто в Писании написано и говорится, что Бог сделал человека богатым. И дальше Бог говорит, твое богатство – это твоя ответственность, твое служение. У меня есть требования определенные по отношению к тебе, к богатому человеку, так говорит Писание. То есть богатый человек, а это часто Бог говорит, я тебя сделал богатым, я позволил тебе, я дал тебе дары, таланты и способности достигать богатства. И есть ответственность у тебя. Но сребролюбие – это грех, а желание обогащаться, оно вводит тебя в искушение, как бы предостерегает Писание. Мы размышляли на группе о том, что человек занимается своим делом, не знаю, бизнес это, или человек в спорте развивается, человек в карьере в какой-то своей двигается. И это нормально, естественно. Бог дает нам дары и таланты, чтобы мы их развивали, не правда ли? И это нормально, естественно, для бизнесмена — это думать, как зарабатывать деньги, да? И это по Писанию, в этом нет никакого греха. Но при этом сребролюбие — это есть зло, да? И желание обогащаться, Писание предупреждает, оно разрушит тебя. И поэтому здесь я бы просто такие-то короткие ремарки, чтобы у нас не было такого крена, что мы говорим сейчас, ну все, мы должны выйти и раздать все, да, сейчас и стать нищими. Этот текст не про это. Этот текст про что? Что великое приобретение, самое великое, что ты можешь приобрести, это благочестие и довольство. И есть то, что может тебе мешать. Ты должен проверять здесь свою жизнь. Отношение к деньгам, оно всегда очень такое тонкое, оно всегда очень важное. На каком месте материальные вещи в моей жизни? Выписал себе книгу, кстати, я ее не прочитал до сих пор, но начал читать. Называется она «Эссенциализм. Путь к простоте». Автор Грег МакКеон. И такую интересную цитату я оттуда выписал. Как вы думаете, что если бы общество наше, в котором мы живем, перестало навязывать новые товары и позволило бы нам дышать и думать свободно? Он такой вызов кидает. Он говорит, как вы думаете, что бы произошло с вами сегодня, если бы общество, в котором мы живем, перестало нам без конца навязывать и рекламировать новые товары? Ну вот представьте себе, ну нет никакого навязывания и рекламы. Ни по телевизору, ни ВКонтакте, ни в Инстаграме, ни билборды не висят, нигде вам не сообщают о том, что новый телефон вышел, что сейчас мода юбки поменялась уже не по колено, уже по пятку надо в этом году. Там, да? То есть вот нигде эти вещи не рекламируют, нигде их не пропагандируют, нигде не говорят о том, что вот как бы вам сейчас срочно нужно. Посвободнее бы ты стал, да? Но тогда тоже была определенная реклама. Ну да, не было так много ее. Ну вот его фраза, дальше я читаю. «Что если бы общество перестало навязывать новые товары и позволило бы нам дышать и думать свободно? Что, если бы мы перестали заниматься тем, что ненавидим, покупать то, что нам не нужно, за деньги, которых у нас нет, чтобы произвести впечатление на людей, которые нам безразличны?» Я представляю, да? Ты едешь в маршрутке, в пазике, тесном, душном, за 26 рублей, которые тебе дала мама. Но когда тебе позвонили, ты обязательно из кармана должен достать купленный в кредит тысяч за 40-50, да? Чтобы люди, сидящиеся с тобой в этом же пазике, которых ты впервые видишь, и больше ты их никогда, скорее всего, не увидишь, были впечатлены. Какой ты классный. Ну, вы понимаете, да? Это мир, в котором мы живем. Это ценности, которыми мы все пропитаны, мы о них даже особо не думаем. А представь, если ты об этого освободился. Тебе не надо ни на кого производить впечатление. Тебе надо просто пользоваться тем, что тебе удобно и нравится. Тебе не надо покупать что-то на деньги, которых у тебя нет, заработаешь, купишь. И вообще не нужно покупать вещи, может быть, которые тебе не нужны, а просто вот они сейчас в тренде. И апостол Павел, я думаю, вот он про это говорит Тимофею. Это то, что тебе помешает быть довольным. И идеология нашего мира, система, ценности нашего мира. А вообще все, все от любого супермаркета, в который ты зайдешь, все построено таким образом, чтобы ты имел желание что? Приобрести это. Надо тебе это, не надо было. Тебе еще это не надо было дома, но когда ты уже зашел туда, это вдруг срочно стало нужно. Это то, что будет мешать мне развивать в себе благочестие и довольство. Система потребления, да? Система надо, система хочу, система обогащения. Ганди как-то сказал интересную фразу. В мире хватает благ, чтобы удовлетворить потребности всех людей. Но тут недостаточно благ, чтобы удовлетворить жадность всех. То есть потребности всех людей мир может удовлетворить. А вот жадность всех людей невозможна. Итак, две вещи, друзья. Почему важно приобретать благочестие и довольство? Тогда я живу в реальном мире, не сформированном ценностями мирскими. Я живу в реальном мире, который сотворил Господь. Почему важно это делать, друзья? Потому что жизнь моя становится более такой адекватной, что ли. Что будет мешать? Сребролюбие, жажда к обогащению, неправильное отношение к материальному. Теперь как приобретать? Несколько советов от апостола Павла. Как приобретать благочестие и довольство? Во-первых, устройся на работу. Тебе нужно обеспечить необходимый минимум. Он говорит, имея пропитание и одежду, будь доволен. А если ты не устроился на работу, если ты не можешь себя прокормить, одеть себя, свою семью, у тебя есть все причины быть недовольным. Для того, чтобы, Павел говорит, быть довольным, ты как минимум должен быть одетым и ты должен быть сытым. И голодный человек, мужчина точно, не ожидайте довольства от голодного мужчины, да? Накормите его сначала. Я не знаю, иногда я не знаю, как это связано, Андрей. Не надо, женщина, это не надо знать, это надо просто принять это, услышать, да? Накорми и одень. Но я думаю, что здесь есть важный момент. То есть здесь он говорит не только лишь о том, что если ты имеешь одежду и пропитание, все, тебе достаточно, будь доволен. Да, и аминь. Но помимо этого, он же ставит и как минимум, да? Он говорит, если ты даже этого не имеешь, если ты на дорогу, у тебя денег нет, ты сшибаешь, ходишь, ты у родителей там клянчишь, ты, может быть, занимаешь, ты в кредиты, ты в долги лезешь, потому что ты не можешь даже себя обеспечить элементарным вещам. Устройся на работу, начни что-то делать, обеспечь себя необходимым, себя и свою семью необходимым минимумом. И это важно. Второе. Преуспевай в благочестии. Но он там перечисляет, и он говорит о том, что Тимофей, тебе нужно преуспевать в благочестии. То есть для того, чтобы расти в благочестии и в довольстве, тебе нужно научиться или каждый день продумывать благочестивые и праведные поступки. Апостол Иаков пишет о том, что такое истинное благочестие. Истинное, кстати, это отсюда, кто не знает, отсюда название церкви 1.27, которая там в дворике. Вы знали что-то из Иакова? Истинное благочестие, они взяли этот стих, истинное благочестие, угодное Богу, ничем не запятнанное и чистое перед Богом и Отцом, выражается в заботе о сиротах и вдовах, нуждающихся в помощи и в сохранении себя неоскверненным от мира. Другими словами, Павел говорит Тимофею, если ты хочешь расти в благочестии и в благодарности, и в довольстве, иди туда, где есть нужда, иди туда, где нужна помощь. Иди, где люди оказались в более сложной ситуации жизненной, чем ты. Увидь нужды людей вокруг себя, в своей жизни, не знаю, в своем подъезде, в своем окружении, у себя на работе. Начни видеть нужды людей. И это всегда впечатляет человека. И это делает его благодарным. И если вы не знаете, куда пойти, где есть нужды, и вы их не можете увидеть, друзья, подойдите, я вам подскажу несколько вариантов, что можно сделать. У нас есть ребята, которые ездят в детские дома, можно ездить и служить там, среди сирот. Начни там двигаться, услышь судьбы людей, как люди там живут, как они там оказались. Как они там живут, это ладно, как они там оказались. И ты увидишь жизнь по-другому, и свою жизнь увидишь по-другому. Мы иногда ездим травить там тараканов, этих клопов. Я могу взять тебя в эти общаги. И ты увидишь, как живут люди. В каких они обстоятельствах, в каких они нуждах, и как они иногда довольны больше, чем ты и я. И Павел говорит Тимофею, Тимофей, преуспевай в благочестии. Ну не сиди дома, не протирай штаны, хватит залипать там в своем компьютере или в своих каких-то, может быть, таких повседневных только делах. Сходи там, где есть нужда, помоги кому-то. Начинай возрастать в благочестивых поступках, в праведной жизни. Начинай делать их, начинай видеть нужды людей. И еще одно. Цени вечность. Цени то, что вечное. И он пишет, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. И эта мысль, она очень часто говорится в Писании. Очень сложно, друзья, быть благочестивым и довольным, если ты живешь только тем, что связано с землей. Только тем, что связано с землей. Здесь всегда нужно что-то доделать, всегда что-то переустраивать, всегда что-то заржавело, что-то сломалось, что-то моль съело. Да? Так Писание говорит. И поэтому Христос очень часто подчеркивал эту мысль. Он говорит, друзья, у вас, у верующих людей, есть уникальная способность, возможность, вы можете жить вечным здесь на земле. Человек, который говорит, что он атеист, и он вечно не верит, ему сложнее. У него вся его жизнь, она связана с чем? С землей. И ему все нужно здесь на земле приводить в совершенство. Ему нужно здесь все взять по максимуму, потому что вся жизнь, она связана только с землей. Но не так у христиан, да? Держись вечной жизни. Хочешь научиться быть благочестивым? Хочешь, у тебя будет выбор стоять завтра, поступить благочестиво или поступить как тебе выгодно, или как тебе проще просто. Потому что поступать благочестиво неудобно, иногда лень, иногда это усилие надо приложить. Хочешь научиться поступать благочестиво? Хочешь научиться быть довольным? Держись вечной жизни. Христос потом скажет, собирай себе сокровища на небесах, да? А потом он еще говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. И Христос устремляет наш с вами взор, и он говорит, друзья, у христиан есть удивительное благо, у нас есть небо. Жизнь на земле, она не заканчивается. И может быть, ты доживешь до 90 лет, как моя бабушка, а может быть, не доживешь. И ты пойдешь туда таким, каким ты сюда пришел. И там Господь приготовил небо, место для тебя и для меня. И Он примет там нас в свое царство. И там мы будем не 30 лет, не 40, не 50, не 70. Господь говорит, я вечно буду пребывать с вами в доме своем. И это надежда верующих людей. Это то, чем я могу жить уже здесь на земле. Это то, что будет делать мое сердце благодарным, довольным. И это то, что будет придавать мне стимул и желание, друзья, жить благочестиво и праведно. Мы сейчас будем молиться. И последний момент. Мы не будем читать конец этого отрывка, который мы читали в начале. Но я уже сказал, апостол Павел два раза приходит к теме, почему так важно Тимофею стремиться к благочестию и довольству. Во-первых, он говорит, это сделает твою жизнь земную более объективной и реальной. Но во-вторых, ты устремляешься в вечность. И там в вечности, друзья, я не просто получу дом, там в вечности я предстану перед Богом, в которого я здесь верю. И он говорит там в этом отрывке, в конце мы читали, друзья, он говорит, ты туда придешь перед Богом все животворящим и перед Иисусом Христом, умершим за твои грехи. Эта встреча будет. И ты, и я, мы будем стоять перед праведным святым Богом. Мы будем давать отчет за свою земную жизнь. Он будет раздавать нам награды и венцы. И мы будем смотреть в глаза Иисусу Христу, который умер за меня на Голгофском кресте. Почему Он это сделал? Почему Христос оставил небо и пришел на землю и умер за нас на кресте? Друзья, почему Он грехи наши взял на Себя? Потому что без этого Его довольство не было совершенным. Потому что он смотрел на человека, погибающего в своих грехах и не способным от этого избавиться. Христос сказал, я хочу это исправить. Я хочу дать шанс человеку примириться со мной. И поэтому, когда на Голгофском кресте он умер за нас, и он воскрес на третий день, и он вознесся к своему небесному Отцу, пророк Исаия пишет, что на подвиг свой, на подвиг Голгофского креста, на свою жертву Иисус Христос смотрит как? С довольством. Пророк Исаия, 53 глава. Он говорит, на подвиг души своей он смотрит с довольством. И это совершенное довольство Бога, который прожил праведную земную жизнь, благочестивую жизнь. И который показал человеку этот путь. И он показал, что довольство, истинное довольство человека, оно не в количестве приобретенного, а оно в том, сколько ты благословил. Оно в том, в твоей праведной и святой жизни. Оно в твоих отношениях с живым Богом, перед которым однажды мы все предстанем.